Письмо 13. Хотел отвечать на помещенный в конце прошлого письма вопрос, но подошел день вашего ангела, и мне пришло в голову высказать мои вам по сему случаю благожелания. Желаю вам прежде всего здоровья, потому что в нем условия и стяжание всех благ, какие благом считает человек и наслаждение ими или вкушение их. Уж у больного и расслабленного какие возможны утехи, когда все чувства в ненормальном состоянии. Исключение надо сделать только для духовных утешений. Они не подлежат такой зависимости от состояния здоровья и могут быть присущи, несмотря на страдания телесные. Мученики во время самих мучений истинно радовались, воистину, они языком только говорили, что радуются. А за этим чего пожелать? Обычно желают счастья. Желаю вам счастья и я. Но что же тут именно желается? Ведь до сих пор никто еще не определил, что есть счастье или кто воистину счастлив. Я так понимаю, что счастлив тот, кто чувствует себя счастливым. Так вот этого и желаю вам, желая счастья. Желаю, чтобы вы всегда чувствовали себя счастливым. Отчего и как? Об этом у людей столько разных понятий и вкусов, что не разберешь. Я же потихоньку вам скажу, что пока вы не в духе живете, не ждите счастья. Душевная и телесная жизнь при благоприятном течении дают что-то похожее будто на счастье, но это бывает мимолетный призрак счастья, скоро исчезающий. К тому же при них та бурливая среда между душой и телом образующаяся, и страстными помыслами, желаниями и чувствами возметаемая, всегда бывает сильна, а при ней, по причине яда страстей, возможно только опьянение, забывающее страдания, как бывает и от опиума, но не отсутствие страданий и боли сердца. Боли сердца составляет неотъемлемую принадлежность той жизни. Дух же витает за пределами всех треволнений, и туда уносит живущего в нем, и давая ему вкушать свои блага, всегда пребывающие, делает его истинно и прочно счастливым. Что же, тем и кончит благожелание? Нет, думаю, что этого мало. Если б жизнь наша кончалась этой жизнью, то, конечно, достаточно было бы сказать «будьте здоровы и счастливы». Но как она не кончается так, а продолжается и за гробом, и там только является решительной жизнью, то для полноты благожеланий не могу не пожелать вам, чтобы вы сподобились и там быть блаженны. Буде же вам и там быть блаженны. Я этого от всей души и паче всего вам желаю и молю усердно Господа, да проведет он вас безбедно путем настоящей жизни, и после нее вселит в царство свое всеблаженное. При этом, конечно, в вашем сознании представляются очень суровые условия. Есть, конечно, условия решительные, но суровы ли они? На это скажу пока обще. И да, и нет, судя по тому, как кто поставлен с детства. И судя по всему же, предъявляя, что для вас они не суровы. Вы уже и выполняете их. Только берегитесь и не отступайте. Приходит мне еще на мысль послать вам к вашему празднику конфету, но не знаю, сумею ли составить ее. Попробую. Если вы не забыли, когда-то я заводил с вами речь о некой тонкой-притонкой стихии, которая тоньше света. Зовут ее Эфир. И пусть не в имени дело, а в признании, что она есть. Я признаю, что такая тончайшая стихия есть. Все проникает и всюду проходит, служа последнюю гранью вещественного бытия. Полагаю при всем, что в этой стихии витают все блаженные духи, ангелы и святые Божии, сами будучи облечены в некую одежду из этой же стихии. Из этой же стихии и оболочка души нашей. Доразумевайте при всем слове и дух, который есть душа души нашей человеческой. Сама душа – дух невещественна, но оболочка ее из этой тонкой невещественной стихии. Тело наше грубо, а та оболочка души тончайшая есть и служит посредницей между душой и телом. Через нее душа действует на тело и тело на душу. Но об этом я мимоходом говорю. Удержите только в мысли, что душа имеет тончайшую оболочку, и что эта оболочка такая же и у нашей души, какая у всех духов. Из этого вам не трудно уже вывести заключение, что та всемирная тончайшая стихия, из которой эти оболочки и в которой витают все духи, есть посредница и для взаимного общения наших душ и духов тех. Теперь оторвитесь от этого представления и перейдите вниманием к обычным между нами делам. Вы живете теперь в Москве, сидите в стенах своей квартиры, окружены отсюда зданиями, и куда ни обратите очи свои, всюду встречаете препоны. Многие предметы преграждают острозоркость и дальнозоркость очей ваших. Но если бы вам подняться над Москвою на каком-нибудь шаре, вы увидели бы беспрепятственно не только ее всю, но и окрестности ее. Если бы вам еще выше подняться, то вы и что есть дальше кругом увидели бы. Усили ваше зрение и подними вас еще выше и выше, вы можете увидеть Санкт-Петербург, Париж, Лондон и так далее. Все сие потому, что зрение ваше стало острозорче и никаких ему нет помех видеть. Переходите теперь опять к святым Божьим. Та стихия, о коей речь, всюду проходит, и никакой нигде помехи не встречает себе. Луч солнца проходит сквозь стекло, а та стихия и сквозь стекло, и сквозь стены, и сквозь землю, и сквозь все. Но как она проходит сквозь все, так и те, которые витают в ней, могут проходить сквозь все, когда нужно. Как Спаситель прошел в горницу, где были апостолы, дверем затворенным. Обитают они в определенном месте, но когда им повелевается или позволяется, тотчас переносится куда нужно по той стихии, и никаких преград не только не встречает, но и не видит. Когда нужно, переносится, а когда нет такой нужды, на своем месте пребывая, видит по всем направлениям, что где есть и что где творится. И когда очи свои обращают на землю, то есть на нас грешно, то ясно видит и нас, только не это грубое тело наше, до коего им дела нет, а видят самую душу нашу, как она есть, не непосредственно, а посредством оболочки души, сродны с их оболочкой и той стихией, в коей они живут, ибо состояние души верно отражается в ее оболочке. Извольте теперь вообразить, сидят двое и разговаривают, при этом душа каждого настроена своим образом. Каждый из них не видит, что на душе у другого, по причине грубой занавески тела, за которую прячется душа. А ангелы и святые, если обратят взор на них, увидят душу их, как она есть и что в ней есть, ибо какова она и что в ней отражается в ее оболочке. Если в ней святые мысли и чувства, оболочка ее светла, и при каждом святом чувстве светла особым образом. А если мысли и чувства ее не совсем чисты, то и оболочка ее не светла, и от каждого нечистого чувства своим образом помрачена, являясь то как туман, то как мрак ночи. Если бы вы вознеслись на небо, и ангельское восприяли зрение, совлекшись, конечно, и этого тела, то, взглянув на землю, вы увидели бы вместо разнообразной массы людей некие тени светлые, полусветлые, туманные, мрачные. Причем не дивно, что светло наряженные показались бы вам мрачными, если у них душа дурна, а одетые в рубище светлыми, если их душа чиста. И вот такими-то видят нас небожители, и, судя по тому, какими видят, радуются о нас или скорбят. Позвольте вас спросить, какое видит вас святая, имя которой вы носите, и особенно ныне, когда она повнимательнее присматривается к вам ради того, что и вы поусерднее обращаетесь к ней. Какой видит вас ангел-хранитель, всегда при вас находящийся, и сам Господь, с телом одесную Отца сидящий, но и с нами обещавшийся быть во все дни. Какой они вас видят, таковы вы и на деле. Упреждаю, что таким вопросом я не думаю смутить вас и тем омрачить ваш праздник. Напротив, чаю доставить вам духовное утешение и обрадование, ибо не могу ожидать, чтобы с неба вас видели мрачную или туманную. Вы еще не успели отуманиться, потому видимы светлые. По крайней мере, мое искреннее благожелание вам в день вашего ангела есть, да будете и пребудете всегда таковы, чтобы небожители всегда видели вас светлые. Тогда из всей жизни прямо к ним туда и перейдете. Вот этого вам от всей души и желаю».